Глава 9. Вещь названная есть вещь прирученная. Так любят говорить в нижних мирах. А прирученная вещь, как известно, становится восхитительно послушной. Стоило Одину произнести это имя, как в подземелье послышался грохот. Поперек туннеля перед нами метнулось целое полчище крыс, подняв тучу пыли. А когда пыль осела, мы увидели маленькое волосатое существо, явно не имевшее отношения к племени людей. Хотя я-то предполагал, что это будет именно человек. Крошечный незнакомец, скорее всего, был одним из обитателей Нижнего мира, которые сумели пережить Рагнарёк, поскольку в большинстве своем находились где-то в других местах, глубоко под землей. Глядя на него, я сразу вспомнил игру «Асгард» и действовавших там гоблинов-миньонов. Хотя это существо, пожалуй, было не слишком похоже на гоблина. Его золотистые глаза так и сияли, а длинный хвост подрагивал, как у белки.
«Ну вот, ты позвал, я явился», — промолвило существо, обращаясь к Джонатану Гифту, в теле которого скрывался Один. «Так, может, теперь стоит и насчет платы за услуги потолковать? А уж потом я бы и посылочку вам передал».
«Посылочку?» — удивился Один. Существо что-то пробормотало, явно начиная терять терпение. Вид у него вообще был довольно агрессивный, несмотря на малый рост. На нем были блестящие доспехи, не слишком подходившие ему по размеру. Шлем, например, был ему настолько велик, что голова скрывалась в нем полностью, а нагрудная пластина прикрывала не только грудь, но и весьма увесистое брюшко, нависавшее над кривыми узловатыми ножонками. Мне, собственно, и раньше доводилось иметь дело с гоблинами. Я даже заключал с ними кое-какие странные сделки и хорошо знал, какие это сумасбродные неустойчивые твари. Однако на их свои корыстие и эгоизм вполне можно было положиться.
100 бочек эля ты мне обещал», — заявил Смараки. «Таков был уговор. Так что сперва 100 бочек, а потом все остальное».
«Нет, поговорим мы сейчас», — твердо возразил Один. Ему, конечно, не были известны подробности сделки, заключенные Гифтом, но уж что-что, а командовать он умел.
«Или ты сомневаешься в честности моих намерений?» «А вот злиться совершенно не обязательно», — обиженно заметил гоблин. «Был у нас с тобой уговор?» «Был. Я свою часть выполнил?» «Выполнил».
А я, между тем, всеми своими эфемерными чувствами пытался нащупать нужного мне хозяина, полагая, что его рунический знак должен носить некий материальный характер. А цвета его ауры даже здесь должны быть яркими, безошибочно определяемыми. Но в этом уходящем во мрак подземном коридоре я пока что видел лишь промельк ауры Одина, синий, как крыло бабочки, да золотистую ауру гоблина, которая подпрыгивала, точно выпущенная в воздух шутиха.
100 бочек, Эля, как ты и обещал», — упрямо повторил Смаараки.
«Ты их получишь», — величественно обронил Один, явно забыв, что в этом мире он всего лишь Джонатан Гифт, а не могущественный всеотец. «Я же дал тебе слово».
«Одного-то слова маловато будет», — захихикал гоблин. «Какой от слов прок, коли жажда донимает?»
Один, явно чувствуя, что его планы рушатся, с отчаянием повернулся ко мне, хотя меня, строго говоря, и видно-то не было. «Ну скажи, что там было в этом пророчестве?» — почти умоляюще попросил он. «Клянусь, как только я обрету плоть, — пообещал я, — то первое, что ты от меня услышишь, — это слова Оракула. И я, между прочим, ни капли не солгал, хотя, может, и намерен был сказать ему не совсем то, чего он ожидал. А потом я проник в мысли этого подземного жителя, который стоял перед Одином, грозно скрестив руки на груди, и смотрел на него сердито, как на врага. «Да плюнь ты на этого Джонатана Гифта», — мысленно внушал я гоблину. «Настоящие-то денежки вовсе не там зарыты. Так что держись лучше меня, Смараки, а я, в свою очередь, обещаю тебе куда больше, чем несколько дюжин бочек эля». Гоблин, прищурив золотистые глаза, внимательно посмотрел на Слейпнера. У гоблинов нет собственных рун, но магией они, безусловно, обладают, хотя и довольно примитивной. Впрочем, их магии вполне хватает для того, чтобы они могли проходить сквозь стены или видеть такие вещи, которые скрыты от представителей племени людей. Я понимал, что этот Смараки способен, пожалуй, и меня разглядеть, сколь бы эфемерным ни было мое нынешнее обличье, и Слейпнера увидеть таким, каков он на самом деле. Ничего удивительного, что гоблин насторожился, и цвета его ауры подозрительно вспыхнули.
«Что, например?» —
Наконец обронил он, глядя прямо на меня. «Сам увидишь. А теперь, как только я подам сигнал, начинай действовать». Собираясь, видимо, пожать плечами, гоблин содрогнулся всем телом и заявил. «Да с какой это стати я?» Но я не дал ему договорить. «Не вслух, Смараки. И учти, вещь названная есть вещь прирученная. А поскольку я назвал тебя по имени, ты теперь обязан подчиняться моей воле. Итак, когда я произнесу слово «сейчас»...» «Да, сэр». И гоблин встал по стойке смирно. «Вот, собственно, и весь фокус насчет приручения. Трюк, легкий обман, ловкость рук. Одину следовало бы это знать, но его, как всегда, что-то отвлекало. То ли раненый глаз, то ли мысль об обещанном пророчестве. На это я и рассчитывал, предполагая, что в данной ситуации реакция у него будет замедленной, и он не сразу поймет, что его снова перехитрили, и не сразу на это ответит. Однако даже при учете того, что Один пребывал в несколько расслабленном состоянии, а его разум еще не привык работать в унисон с разумом Джонатана, я старался действовать осторожно. Инстинктивное чутье у Одина всегда было на высоте. Он мог в любую минуту догадаться и помешать мне. «Сейчас», — мысленно приказал я гоблину, и тот кивнул.
«Есть, сэр».
Один насторожился и чуть отошел от Слейпнера, вглядываясь здоровым глазом во тьму. А гоблин тем временем ухватился за гриву Слейпнера, довольно боязливо, надо сказать, а потом взлетел ему на спину следом за мной.
«Вот насчет этой твари я что-то не уверен», — пробормотал он и тут же умолк, заметив, что к нам повернулся Один.
Единственный зрячий глаз генерала яростно засверкал, когда он заметил, что Слейпнер вновь начинает обретать эфемерное обличие. Аура Одина запылала яркими цветами гнева и страха. Он бросился к нам, но было уже поздно. Мы покидали телесный мир и вновь погружались в царство сна. Я еще успел услышать, как Один окликнул меня по имени и, махнув ему рукой на прощание, крикнул в ответ: «Не держи зла, братец Один! На том берегу увидимся!» Затем я направил Слейпнера прочь из этого мира, и мы, пройдя сквозь толстые каменные стены подземелья и оставив его позади, поднялись высоко над башнями университета конца света. И, скрываясь за слоем облаков, полетели над реками, долинами и горами туда, где лежал и крепко спал в своей колыбели мой новый квартирный хозяин.